«Война и мир». Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
Всем добрый вечер. «Война и мир», то «Вера», то «Майна». Вообще очень много у меня разных мыслей по поводу названия нашей славной программы. Но как-нибудь поделюсь, ладно. С вами в Москве сегодня Надана Фридрихсон, ну а в Питере Дмитрий Пучков, Дмитрий Юрьевич.
Здрасте.
Давно хотела вас спросить, какой у вас самый любимый мем последних, не знаю, двух месяцев?
Не знаю, их, по-моему, такое количество, что их даже запомнить невозможно.
А вас не заразил тот мем «красивую»? Вы рыбов продаете? Нет, показываем. Красивый.
Смешной. Вот. Смешной, да.
Ну что, давайте попробуем этот мем натянуть на политику. Тем более, прости господи, повод нам дал Владимир Зеленский, президент Украины. Я думаю, мы сейчас с вами сами пройдем много мемчиков. Тем более, что почва очень благодатная. Друзья мои, для тех, кто не знал, с сегодняшнего дня, значит, стартует такая вот крымская платформа. Заговариваюсь аж от счастья. Как вы думаете, что это? Правильно. Значит, в Киеве по-прежнему считают, что Крым это имеет к ним хоть какое-то отношение, хотя это не так. И вот они собрали разных людей из разных стран. Конечно, там Прибалтика, Польша, турецкая страна отправила своего делегата на уровне главы МИД этой страны. В общем, обсуждают они Крым. Это очень странно, очень весело, но тем не менее. И вот что очаровательно. Зеленский, открывая эту самую платформу, начал обратный отсчет до освобождения Крыма. И дальше вот цитата. «Оккупация началась в Москве, а закончится в Киеве». Что бы это значило, я не очень понимаю. Дмитрий Юрьевич, Зеленский отсчет начал. Значит, Крым собирается каким-то образом куда-то тащить.
Ну, если он собирается, то, как говорится, тащилка еще не отросла. Как он туда собирается входить? Они, обратите внимание, они же непрерывно сражаются с российской агрессией на Донбассе, а в Крыму не сражаются.
Не, иногда пытаются.
А на вопрос, а почему в Крыму не сражаетесь? Ну, так там российская армия. Сражаться невозможно. Что он там собрался делать и куда тащить? Собственно, как-то упускают из виду, что был референдум, что население Крыма, они же граждане этого самого Крыма, они отказались дальше продолжать свое существование в составе страны под названием Украина и ушли оттуда.
Да, но тем не менее.
Нас то, что у них там было, как-то никаким боком не интересует. Они решили оттуда уйти и ушли, пришли к нам. А вот это нас уже интересует. Да. Каким образом он хочет загнать это обратно там этими поездами дружбы из бандеровцев или другими скотскими методами, какие у них приняты, ну, интересно посмотреть. Да.
Интересен и состав делегатов, которые посетили ту самую крымскую платформу. Там, и повторюсь, были представители прибалтийских стран, президент Эстонии рассказывал какую-то жуткую историю, не знаю, откуда она ее вообще выкопала, что кто-то там возвращался по минным полям в Крыму. Вообще какая-то безумная история. Но это понятно, нагнетаем, что Россия устроила из Крыма какую-то, видимо, военную базу, где везде раскиданы мины, и люди подрываются каждый божий день. Я понимаю, что такую картину мира надо очень явить, но все-таки, Дмитрий Юрьевич, понятно, что даже на таком уровне, ну, приехали-то не просто так. Тем более, повторюсь, там в том числе был глава МИД Турецкой Республики. Ну, понятно, что печеньки поесть приехали, но все-таки что-то еще, наверное, есть. Как вы думаете?
Ну, с моей точки зрения, организуют политическое давление на Российскую Федерацию. То есть, с одной стороны, понятно, полный набор гауляйтеров, которые там возглавляют Прибалтику и тому подобные страны. Ну, а Турция имеет там свой геополитический интерес. Наш партнер Эрдоган... Он парень толковый, этот оборотистый, молодец, настоящий азиат, во все стороны сразу смотрит, это не Александр Григорьевич, это гораздо серьезнее персонаж.
Это вы сейчас Лукашенко обидели, я считаю, все-таки.
Ни в коем случае, это, на мой взгляд, совсем объективно. Александр Григорьевич, он советский человек, то есть... В ряде мест честный, откровенный, искренний, не лицемерящий так, а тут настоящий политик.
Да, вы Эрдогана как-то назвали умным пареньком, это вот цитата, но тут с вами не поспоришь, хотя, наверное, можно поспорить с определением паренек, но тут, знаете, как классика, кто скажет, что это девочка, пусть первый бросит в меня камень, что называется. Как вы считаете, понятно, что у турецкой стороны в отношении Крыма, но есть свои некие виды, они этого никогда не скрывали, в общем-то. Всякий раз, когда Зеленский там хлопал в ладошки, ура, Анкара с нами, нам Байрактары продает. Многие даже на Украине ему крутили виска и говорили: алло, господин президент, вы вообще вот кому и что предлагаете? Пустили волка, понимаете, в известное место. Как вы считаете, вот турецкая сторона будет сейчас при помощи крымской платформы окольными путями, но как-то для себя решать вопрос Крыма?
Ну, они и так решают. То есть, если есть вот такая возможность, а почему, собственно говоря, ей не воспользоваться? Это же, знаете, как есть там крымские татары, например, да, они мусульмане, и мы мусульмане, а давайте к нам. У нас можно исламу обучиться как следует, у нас великолепные учебные заведения. Давайте ваших детей к нам. Это ж со времен Древнего Рима еще. Давай это, возьмем в заложники твою элиту, отвезем в Рим, там обучим, пустим в бане помыться в римской. И они, обалдевшие, когда вернутся к себе в Германию в землянке, они все просто вот будут говорить, что нет ничего на свете лучше, чем нас римляне оккупируют. Точно так же и здесь. Если есть возможность, почему не пользоваться? Обязательно будут пользоваться.
Есть еще другое, да.
Другое дело, что ну, хотелось бы, чтобы не доходило до создания диверсионных групп, там, организации терактов и прочее, вот это вот не надо. А дружить с единоверцами вам никто не запрещает.
Вы знаете, я с вами категорически согласна в той части, что Эрдоган очень-очень непростой политик, и по-восточному непростой. Это такая многоградная, что называется, формулировка. А учитывая, сколько у него очагов напряженности сейчас, он и на Южный Кавказ залез, у него и с Афганистаном проблемы, беженцы, у него уже проблемы с Ираном из-за этого, у него Северный Кипр, у него Сирия, потому что, извините, зашел, а выйти уже не может. У него проблема с курдами. Я глубоко убеждена, что вот на данном этапе Эрдогану последнее, что надо, это портить отношения с Москвой. Тем более уже таки попытался, ничего хорошего ему это не дало. Другое дело, да, что направил главу МИД своей страны там, ну, не знаю, посидеть и рукой помахать, дать понять, что вот ну, мы вас не бросаем. Но каких-то пока, наверное, конкретных действий в отношении Крыма от турецкой стороны ждать не приходится. То ли дело наши британские с вами партнеры, потому что есть мнение, что эта крымская платформа нужна Зеленскому, ну, помахать там бумажками перед камерами и рассказать, вот как он работает, а вот британцам эта платформа нужна для каких-то конкретных геополитических решений. Согласны ли вы с этим?
Ну, у этих-то вообще по всему миру. Что у них, что у американцев. Они ж как? Они ж поделились, что когда-то Британия была могучей, а Соединенные Штаты были тогда не очень могучими. А потом стало наоборот, и они для себя сделали вывод, что в настоящее время Лондон – это новые Афины, а Вашингтон – это новый Рим. Мы вот тут вот думаем, а они вон там делают. Мы предлагаем, а они физически исполняют. Помните, был такой художественный фильм «Безумный Макс 3»?
Конечно.
Под громовым куполом. Помните, там в начале был такой персонаж для драки. Назывался Мастер Бластер. Там был такой здоровенный дебил, а на шее у него сидит карлик, который этим дебилом ловко рулит. Поэтому да, у этих везде интересы есть. Они на пару с американцами в каждой дырке, в каждой бочке затычка, так скажем. Поэтому тоже не надо это думать, что вот конкретно эти люди от такого важного события отвернутся. Они как раз, скорее всего, инициаторами выступают, поддерживают, денег, возможно, дают даже на такое.
Тут еще невольная ассоциация. Именно британский корабль пытался устроить диверсию как раз-таки недалеко от Крыма. Defender. Помните, это же совсем недавно было. И вот опять же на крымской платформе посол Великобритании в Киеве заявила, что нужно продолжить оказывать международное давление на Россию за ее действия в 2014 году. Ну, многие увязывают, потому что невозможно отправлять Defender на такую провокацию, тем более Британия – это не Порошенко, который тогда устроил очевидную глупость, потому что сказали, вот он и сделал. Британия в этом смысле автономна. Для чего-то они Defender запустили тогда. Посмотрели на нашу реакцию. А теперь на крымской платформе они отплясывают с политическими заявлениями. Вопрос, какой следующий шаг может быть?
Любой, какой угодно, какой они сочтут нужным. Тут же, ну, гражданам Украины я бы рекомендовал обратить внимание на другое, что вот эти вот все мы приехали тут, поехали на границу, как примета, премьер или президент Эстонии, кто она там такая, президент, возле минного поля стояла и смотрела. Тут, кстати, интересно, а там животные какие-нибудь бегают, нет? Может, туда пяток свиней запустить, посмотреть, кто там подорвется, нет? Не подрываются. Только люди, только несчастные дети. Чушь какая-то. Ну вот, собрались, да, вот там что-то поговорили, а самый главный вопрос-то украинцам от этого как? Легче жить стало?
Да нет,
может, конечно. Может, эти замечательные партнеры организовали на Украине какие-нибудь производства? Может, там создали рабочие места, люди там глубже вздохнули, лучше зажили? Нет, ничего нет. Зато там есть российская армия, с которой они воевать не могут. Ну, будут гадить, конечно. То есть, то, что происходило с «Дефендером», оно же практически ежедневно происходит везде. С самолетами, с кораблями, все друг над другом летают, все друг друга пугают, смотрят со значением, машут руками.
Просто даже риторика вот президента Эстонии, вообще участие прибалтийских стран, но мы тоже помним планы НАТО на эти три страны, мы понимаем, что оружием НАТО гремит, в том числе на плацдарме этих стран, и мы помним новости, как ведут себя натовские солдаты в этих странах, и что многие жители прибалтийских республик, мягко говоря, недоумевают. И когда все это сходится в одной точке, тут Defender, тут Крымская платформа, тут прибалтийские страны собрались, возникает вопрос, о чем они договаривались между собой еще в кулуарах. Но мы продолжим это обсуждать после рекламы, не переключайтесь.
«Война и мир» – программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
Продолжаем разбирать так называемую Крымскую платформу, которая начала свою работу в Киеве. Владимир Зеленский машет бумажками с собой перед камерами, рассказывает украинцам, что вот не сегодня, а завтра совместно с прибалтийскими странами, с Британией, они такие сдюжат и куда-то передвинут Крым. Куда они его будут двигать, не очень понятно. Но, кстати говоря, смешной случай. Как мы понимаем, на Крымской платформе собирались только те участники, которые должны были рассказывать про злую, плохую Россию. Но туда приехал президент Венгрии. И вместо того, чтобы огульно критиковать Москву, рассказывать какие-то выдуманные истории про минные поля, он стал критиковать Украину за нетолерантное отношение к языковому вопросу, например. Вот такой вот казус приключился, Дмитрий Юрьевич.
Но правильно. Молодец, надо с ним дружить, вот ему надо помогать, да. Там на Украине венгров-то много, на Западе живет. Угу. Которых угнетают, на которых напрыгивают бандеровцы постоянно, да, тут надо подумать, не должна ли часть вот этой вот Украины отойти к Венгрии?
А они рассматривают, там и поляки рассматривают, конечно, и венгры. Только, понимаете, Владимир Александрович Зеленский бегает в своих каких-то фантазиях и думает о чем-то другом. Но все-таки, опять же, повторю, тот факт, что Британия еще недавно отправила свой корабль недалеко от Крыма, и был тот самый инцидент, когда был предупредительный огонь, и, в общем, кричал весь мир, мы понимаем, что Британия не Украина, и тем более не Порошенко. Раз они это сделали, чего-то хотели. Теперь Крымская платформа, где собираются антироссийские участники, в том числе прибалтийские страны, которые давно являются плацдармом НАТО, где НАТО гремит оружием, как нигде. Дмитрий Юрьевич, допускаете, что в кулуарах-то действительно шутки шутками обсуждались военные планы, наступательные планы?
Ну, на здоровье пусть обсуждают. Ну, перво-наперво, это не ядерные державы. Что они там обсуждают со своими там полутора танками в Эстонии и одним танком в Латвии? Пускай обсуждают. У нас есть чем уговорить их танки и чем уговорить конкретно их. И это, повторюсь, всего лишь раздражитель. Вот мы вас будем тут из-за угла палкой тыкать острой, а вы дергаетесь. А что дергаться-то? Денег, повторюсь, они Украине не дают. Украине от этого никакого толку нет. Нам от этого никакого вреда тоже нет. Надо чем-то заняться. Ну, занимайтесь. Украинцам я бы рекомендовал смотреть на Афганистан. Как красиво получилось, а? Тут
о,
вы,
да.
Вы про мемы вспомнили. Последний смешной мем про Украину был. Это что там на заводе Антонова начат выпуск очередной МРИ, у которой 250 ручек на каждом борту, чтобы держаться было удобнее,
Господи,
когда в Америку полетит. Вот об этом я бы думал, да.
Да, тут, кстати, просто новость в этой связи. Бывший министр связи Афганистана стал доставщиком пиццы в Германии. Это вот просто к тому, что происходит в Афганистане. Мы сегодня о нем еще поговорим, конечно же. Но все-таки даже призыв британской стороны в рамках этой Крымской платформы продолжить давление на Россию нам в любом случае намекает, что действовать будут пакетно. Понятно, на платформе собрались, обсудили, какая Россия плохая и нехорошая. Все понятно. Но у нас еще впереди выборы в Госдуму, например. И в целом у нас нас скоро большой такой электоральный цикл. Я так понимаю, что будут давить пакетом. Выборы могут не признать в России, хотя какое их дело, не могут. Очень понятно, но могут. Какие-то еще экономические санкции ввести. Насколько все это может быть тревожно для нас?
Ну, ничего хорошего в этом нет, так скажем. То есть, если давить потихоньку с каждой стороны и в каждом направлении, то вроде на конкретном направлении давят не сильно, а вот в целом уже получается нехорошо. Собственно, в этом задача и состоит, да, по всем фронтам постоянно пинать, постоянно обвинять во всем. Никто ж не рассказывает про волеизъявление жителей Крыма. Это никому не интересно. И вот эти вот любители демократии, то есть, вы к народу обращаетесь, нет, вот население Крыма решило, что оно больше не хочет жить на Украине, оно хочет жить в России. И не-не-не-не-не, это оккупация, это аннексия, это оккупация. Когда им тычут в нос косовым, которые они организовали, и они затеяли там войну, точно так же, как они затеяли войну на Украине. Не-не-не-не, давайте вот про оккупацию Крыма. Надо ли их слушать? Ну, да, за ними надо присматривать. А вот как реагировать на это совершенно другой вопрос. Например, если вот наш друг Эрдоган, наш друг и партнер, что-то там высказывает по этому поводу, наверное, нам тоже надо подружиться с рабочей партией Курдистана, как-то там парням прислушаться к их словам, чего они хотят. Не хотят ли они автономии от этой самой Турции? Говорят, их там угнетают, им там долго запрещали на своем языке говорить в школах, нет преподавания. Мы же тоже можем всем помочь. Неграм в США, латиноамериканцам в США, марокканцам во Франции. Мы всем можем помочь. И на Украине тоже есть очень много кому помочь. Чё медлим, непонятно.
Слушайте, вы страшный, конечно, человек. За 30 секунд, понимаете, оскорбить стольких партнеров.
Где я их оскорбил?
Слушайте, я уверена, это вырежут, даже на турецкий переведут и Эрдогану покажут. Я в этом уверена, между прочим. Готовьтесь. Готовьтесь получить, что называется, ответ. Слушайте, ну еще такой важный момент. У нас тут грядет День независимости на Украине. Он, то бишь, прости господи, завтра. И все бы ничего, если было бы чего. В военном параде ко дню независимости в Киеве, друзья, в Киеве задействуют авиацию НАТО. Причем летать она будет над Крещатиком. И поверьте, перечень там просто фееричный. F-16, Black Hawk и куча-куча всего всякого разного. Вот скажите, это вот это независимость, N-независимость? Или вообще нет, что это?
Для них, да, безусловно. Ну, мы говорим все время не про население Украины. Мы говорим про так называемую элитку, которая там в результате государственного переворота захватила власть. Они себе нашли нового хозяина в лице Евросоюза и США. И, соответственно, изо всех сил перед ним выслуживаются. Тут, обратите внимание, что-то ни Зеленский, ни его родственники, я что-то не слышал, чтобы они там ехали на границу, с этого, как линию соприкосновения, на Донбассе.
Нет, Зеленский принимали... был. Ну ладно, вы же видели его.
Да,
в каске, бронежилете.
Я тебе не лох, да, Это мы видели. Сам он там участие в боевых действиях не принимает, и, в общем-то, никто из его родни тоже. Касательно народа, на F-16 будут летать одни, а в окопах будете подыхать вы. Элитка за продажу родины будет получать деньги, а вы будете дохнуть в своих АТО. Вот так оно разворачивается. Ну, а то, что они там вместе с НАТО и прочее. Вы же помните еще, когда события в Крыму были, как там некий гражданин по фамилии Мамчур пришел с красным знаменем своего полка и орал: «Америка с нами». У них еще американский флаг при себе был. Ну, с вами Америка, да, давайте, летайте. Повторюсь, в окопах подыхать будете вы, не американцы, а вы.
Я пытаюсь просто понять логику. Я понимаю медийно, что таким образом киевская элита нынешняя пытается убедить украинцев: за граница с нами, Запад нам поможет. Видимо, они намекают украинцам, что вся эта авиация НАТО, взявшись за руки, за крылья, полетит в сторону Крыма, видимо, по их логике, и как-то будет его Украине обратно возвращать, видимо, по их логике. Но это они пытаются продать массам. На Украине есть глупые люди, есть неглупые люди. Но хочется понять прагматично смысл. На самом деле, для чего над Крещатиком гонять авиацию НАТО? Зачем это альянсу? Зачем это на самом деле киевским элитам?
Ну, просто демонстрация.
Красивые? Да, или что?
Да. Просто показываем. Продаете? Нет, показываем. Вот это как раз оно. Они показывают.
Кому? Вот. Нам? Получается.
Население. Нет, они своему населению показывают. Понимаете, в этом параде, который проходит на земле, там принимает участие очень сильно бывшая в употреблении советская техника. Это они товарища Путина собрались пугать военной советской техникой. Ну, как-то несерьезно. Они вот картинки смотрели, не смотрели. Они там каким-то этим скотчем маскировочную раскраску наносят, каким-то этим тейпом там. Мама дорогая, господи, ну не смешно же. Ну, просто не смешно. И с точки зрения граждан Украины, ну, я не знаю, надо быть полным идиотом, чтобы, глядя на это очередное шапито под руководством клоуна, еще испытывать к этому какое-то уважение. Я повторюсь, деньги где? Где производство? Где рабочие места? Где снижение тарифов, там, ЖКХ и прочее? Ничего нет. F-16 над нами пролетит. Ну, спасибо, да, жить стало лучше.
При этом Украина по-прежнему не является членом Альянса, и я настаивала и буду настаивать, не будет Украина членом НАТО, потому что НАТО это не надо, извините за фонетическую такую тавтологию, НАТО и так использует Украину, как Бог на душу положит. Надо плацдарм.
Получается.
Да?
Прекрасно.
Вот он плацдарм. Надо, чтобы потренировались наши инструкторы кого-то поучить. О, пожалуйста, опять же Украина. Надо пострелять по людям, ну так это, приметить глаз, потренироваться опять же, да? Пожалуйста, есть Украина, есть украинская сторона конфликта в Донбассе, вот туда все они засылаются, и мы знаем эти случаи, да, иностранные снайперы, иностранные военные, которые со стороны Украины палили по мирным жителям Донбасса, ничего не стесняясь. У НАТО и так все в шоколаде. Единственное, они Украину продолжают лечить, ну вы какую-то реформу хотя бы сделаете, ну для приличия хотя бы. И вот Зеленский заявил, не знаю, слышали вы или нет, мы восстановим мощный украинский флот, каким он был 30 лет назад. 30 лет назад, то есть когда было советское наследие. Дмитрий Юрьевич, что можете сказать?
Никакого украинского флота тогда не было. У них, кстати, там часть незабранного до сих пор в Севастополе на приколе стоит, типа их там замечательной подводной лодки, которая проржавела уже насквозь. Они никак ее забрать не могут. В целом, я бы другое им рекомендовал. Вот гражданам Украины я бы рекомендовал другое. У вас там братья, отцы, мужья уже погибли при исполнении, так сказать, украинского долга на АТО. Вот вы с портретами, с траурными лентами выходите на этот парад и стойте сбоку, показывайте своих убитых родственников. Вот это вот для вас гораздо важнее, чем слушать идиотов.
Мы продолжим после рекламы.
«Война и мир». Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
Мы продолжаем, и вот еще одно, кстати, интересный момент в копилку, видимо, политических мемов. Зеленский заявил, что филиалы Крымской платформы будут работать не только на Украине. В Киеве будет центральный офис, а во многих странах, ну, участники которых посетили эту Крымскую платформу, имели такую неосторожность, вот в этих странах будут открываться филиалы, которые будут работать над тем, чтобы вернуть Крым Украине. Я прям вот сижу и вижу, знаете, как потом в турецкой стране или в прибалтийских странах вот ночами не спят, понимаете, над картой, понимаете, Украины посидела их голова. Ну да, вот спят и видят, чтобы помочь Зеленскому. Но шутки шутками, а Украина становится очень-очень все-таки опасной зоной, такой действительно мини-европейский Афганистан. И, по-моему, на это намекает визит Меркель. Дмитрий Юрьевич, мы помним, сначала Меркель приехала в Москву на переговоры, и очень символично Меркель как раз-таки возложила цветы к могиле неизвестного солдата. Я считаю, что это был очень-очень важный жест, и надо отдать должное Германии. Несмотря на всю эту политическую вакханалию, все-таки там есть трезвые умы, которые заявляют публично, что вина за Вторую мировую лежит только на Третьем Рейхе. И не надо вот этого жонглирования и рассказывать, что кто-то еще виноват. Слава богу, пока там такие политики есть. Меркель все-таки у нас уходящий политик, после Москвы полетела в Киев. Резюме от переговоров с Зеленским очень странное. По «Северному потоку-2» она заявила, ну, грубо говоря, что ему быть. И если на Украине кого-то что-то не устраивает, занимайтесь зеленой энергетикой. А по Донбассу какая-то позиция была не очень однозначная. Есть такое впечатление, что Германия точно устала от Украины. И точно не хочет, чтобы этот европейский мини-Афганистан продолжил свое существование в таком виде. Согласны ли вы со мной?
Ну, мне кажется, она не устала. У них просто ничего не получается. Просто ничего не получается. Тут надо понимать, что, с одной стороны, Украина – это никакое не суверенное государство. Это государство управляется извне, из Соединенных Штатов. Точно так же и гражданка Меркель не вполне самостоятельна в своих политических решениях. Ну, всеми деньгами в их Федеративной Республике Германия почему-то завидуют по большей части американские банки. И без Америки они вообще и чихнуть не могут. Но хочешь, не хочешь, вот ряд решений, если ты пойдешь в фарватере, в кильватере за США, они отразятся на тебе самым серьезным образом. Ну и если не получилось, а с Украиной не получилось ничего, если там невозможно увлечь куда-то народ, если эта элитка не занята ничем другим, кроме как воровством и сотрясением воздуха в каких-то бесполезных абсолютно демаршах, то обратите внимание, я это еще заканчиваю, так сказать, предыдущий тезис. Этот Зеленский что-то ничего не говорит о том, что а давайте спросим народ Крыма, он хочет обратно в Украину или нет? Вот он такой выбор сделал. Может, они насладились жизнью в России и уже больше не хотят? Нет? Это раз. А во-вторых, а откуда у вас деньги на все эти организации, которые там будут за возвращение Крыма биться по всему миру? Что за чушь? Может, лучше деньги на своих сограждан потратить, а не на этот бред? Ну и вот гражданка Меркель прибыла. Надо как-то, она как это, как положено политику, между струями дождя там просачиваясь. И тут как бы не обидите, здесь как-то поговорить и вот озвучить, так сказать, сказать вслух какие-то вот такие прокламации, там, правильные вещи. А что они при этом будут делать, это дело совершенно другое. Вот немецкой промышленности важен российский газ, и Северный поток уже заработал, и вторую нитку там, Владимир Владимирович недавно говорил, скоро закончат, и через нее газ пойдет, а через Украину не пойдет.
Пойдет, но в меньших объемах, то, что их и беспокоит.
Да, как вы понимаете, там же надо чинить эту газотранспортную систему, она постоянно должна быть загружена.
Там Украина проще. С этого главное, чтобы не воровали, Дмитрий деньги. Юрьевич, простите. Она, вот понимаете, главное, чтобы газ не воровали по этой ветке.
Это невозможно. Воровать будут все время. Это невозможно. Это суть демократической Украины. Воровство. Ничем другим они не занимаются. Ну, а если не пойдет достаточное количество газа, значит, не будет денег. А если не будет денег, а на что вы там свое это АТО будете проводить? А ни на что. Денег нет. Ну, и обратите внимание, никаких слов о том, что давайте развивать промышленность, давайте создавать рабочие места. Нет, только какой-то бред повторяют. Ну, молодец. С моей точки зрения, Меркель молодец.
Но она в историю такая войдет как кто в итоге?
Auf Wiedersehen. Ну, как толковый канцлер.
Толковый?
Да.
А как же кризис беженцев 15-й год? Это Меркель, извините. Экономический кризис – это Меркель, потому что взаимная война санкционная с Россией довольно сильно ударила не только по экономике России, давайте будем трезво смотреть, да? Но интересы немецкого бизнеса тоже сильно пострадали. Сейчас афганская повестка, она ее обсуждала, кстати говоря, с Путиным, потому что уже догадалась, что без России она может получить второй поток, только уже афганских беженцев. В общем, вы правда думаете, что она в итоге войдет в историю как успешный управленец?
Ну, относительно, да. То есть, пока было тихо, пока все было тихо, все было хорошо. Это же они не самостоятельные, никому не нужны в Германии миллионы беженцев из Африки.
Да они вообще никому не нужны. Вот так
честно. При всем, так сказать, уважении, они никому не нужны. Мы это, если я правильно помню, мы это обсуждали. Что в Европе столетиями воспитывали людей исполнительных, дисциплинированных. Высочайшая культура труда. И вот в результате имеют Мерседесы, БМВ и другие разные прелести. Что делают, что умеют делать и что хотят делать пацаны из Африки? Ничего. Ничего, там хорошие эти пособия, зачем работать? Надо всю родню привезти, получать деньги и все. Вы считаете, что вы вот этот миллион запущенный там переварите? Нет, не переварите. Они закроются в своих анклавах, диаспорах и будут там шариат, все дела, все как надо. Женщине на улицу одной не выходить, а что вы тут нам диктуете? У вас какая-то дурацкая религия, вот у нас правильная, а у вас нет. И что вы с ними делать будете? Они захотят пойти на заводы, стоять у станка и вкалывать поколениями? Нет. Так это немцам, что ли, надо? Нет, немцам не надо. Это им специально американцы подсуропили вот такое. А давайте-ка вы вот тут поборетесь, черт знает за что. Точно так же, как пускать интеллектуалов в правительство, которые, она толковый совет дала Зеленскому, развивайте зеленую энергетику. Правильно? Закройте атомные электростанции и развивайте зеленую энергетику. Правда, у вас ничего работать не будет, зато планета в безопасности. А тут примитивный вопрос, а вот леса в Якутии горят. Расскажите, пожалуйста, а сколько они углекислоты выделяют, вот эти леса? Или в Калифорнии, сколько они выделяют? А можно это сравнивать как-то с человеческой деятельностью? Сколько мы, так сказать, как эти, выделяем углекислого газа? Нет, не смешно. А чего вы там со своей этой зеленой энергетикой носитесь? Вам деньги некуда девать. Ну, пока все было хорошо, было некуда девать, да. А теперь станет плохо, и вот российский газ уже нужен. Во, давайте там перессоримся с американцами, со всеми на свете, иначе нам кранты, дайте нам газ. Мы его будем жечь, производить углекислоту. Деваться некуда.
Да, кстати, есть мнение, что после Меркель там есть разные кандидаты, но рассматривают вариант, что ее место займет немецкий политик, который как раз-таки относится к таким агрессивным зеленым, но некоторые люди, живущие в Германии, называют их откровенно зеленые фашисты. То есть вот не боятся такой формулировки, живя в Германии, они это прямо артикулируют. И на Украине, кстати, вот тоже, знаете, не будь дураками. Мы, конечно, привыкли и считаем, что им всегда делают ошибки, но не во всем. Накануне визита Меркель в Киев, они, конечно, заметили, что она была в Москве, это трудно было не заметить, и они стали писать, слушайте, а чего мы вообще обращаем внимание на Меркель? Давайте-ка подождем, сейчас она уйдет, вместо нее придет правильный чувак, который будет там опять за Америку, за вот эти все наши правильные ценности, с ним мы будем о чем-то договариваться. Но при этом, при всем, у них какая-то мутная история пошла со своими радикалами, которых они кормили, растили, брали на это американские деньги, а теперь вдруг они решили их, извините, как-то поделить на поля. Вот это неправильные радикалы, а вот это, понимаешь, правильные радикалы. По этому поводу Андрей Белецкий, один из таких, знаете, самых ярких представителей вот этой нечисти, это бывший глава полка Азов, он по этому поводу уже полез на баррикады с криком «Вы что творите?». Я вот хочу вас спросить, с чего вдруг Зеленский, не окрепший во всех смыслах, вдруг решил повоевать с радикалами на Украине? Хотя очевидно, что эту схватку он проиграет.
Ну, по всей видимости, делят деньги. Это первое, что на ум приходит. Что-то там снаружи не видно, где-то они делят деньги. То, что они не нужны, ну, с другой стороны, то есть для прихода к власти и организации гражданской войны, вся эта сволочь была необходима жизненно именно их руками, там, лапами кровавыми все это делалось. Ну, а закончился вот такой период.
Так он не закончился, как же?
Не-не-не, ну, перевороты больше не нужны, а они могут. Они главная ударная сила другого переворота. Ну, как говорится, Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить.
То есть, Мавр должен быть в Донбассе, извините, разве нет? Вот по логике Киева.
А как вы? Они там в прошлые разы бежали с Донбасса с такой скоростью, что до Львова их никто остановить не мог. Нет, воевать они не хотят, им это не сильно... Денег они хотят, их надо от денег отодвигать и от политики отодвигать. Все, больше второй переворот не нужен, ни Майдан не нужен, ни переворот. Надо разделить на куски, всех перессорить и вот грызитесь там сами с собой. А нам оставьте деньги.
Вот сильно я не уверена, что эта схватка будет выиграна. Причем эта схватка была навязана Киеву, Зеленскому.
И у меня уверенности нет такой.
Со стороны Соединенных Штатов. Они в последнее время вообще ведут себя феерически. То в Афганистане резко улетают, бросают оружие, которое талибы забирают. Теперь предлагают Киеву разозлить вот этот улей радикалов, который, очевидно, если они сплотятся, они Киев вынесут вперед ногами. В общем, довольно странная логика. Но продолжим после короткой рекламы.
«Война и мир» – программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
Продолжаем. И вот к чему мы пришли стараниями Соединенных Штатов Америки. Афганистан снова перезапущен. в нехорошем плане перезапущен. Там снова начались, мягко говоря, смутные времена. И теперь огромное количество стран сидят и думают, что с этим делать. Из Украины сделали мини-Афганистан для Европы, где периодически метастазы радикалов приезжают куда-то в Европу. Как минимум кого-то бьют в общественном транспорте, как максимум являются реальной угрозой для безопасности европейских стран. Ну, ладно, Украину мы еще продолжим в следующих эфирах. Тем более я уверена, что поводов будет много. Что касается Афганистана. Дмитрий Юрьевич, смотрите, там все неоднозначно. Талибы в тапочках-то, конечно, до Кабула дошли, еще бы они не дошли, учитывая, что американцы, уходя, разбрасывали оружие везде, где только могли. Вот талибы шли в тапочках, подбирали оружие и шли дальше. Дошли, хорошо, но тут, понимаете, странная история. В Паншере формируется Северный Альянс-2, сопротивление талибам. И знаете, что странно? А там тоже оружие до зубов. И тоже не очень понятно, откуда оно взялось. Более того, даже поддержка с воздуха имеется у ополченцев, которые сейчас стоят в оппозиции к талибам. Вот как вы считаете, это совпадение?
Нет, конечно, нет. Ну как, про талибов главное понимать, что это граждане Афганистана, что они живут по всей территории. Это не какая-то там группировка, которая сформировалась под Кандагаром, набросилась и по всем фронтам всех завоевала. Нет, они там живут. Просто, как мне кажется, за 20 лет эти самые американцы задрали их так, что все население лучше талибы, чем вот эти. Вот лучше талибы. Давайте, валите отсюда, не хотим вас больше видеть. Дальше надо понимать, что основная масса этих самых талибов – это пуштуны. Пуштуны – это не таджики. А в Паншере, приготовьтесь, живут таджики этнические. Это совсем разные люди, говорящие на абсолютно разных языках. Это не русские и украинцы, это русские и таджики. Языки вообще не похожи, никто друг друга не понимает. То, что и те, и другие мусульмане, ну, прекрасно. То, что их вооружат, никаких сомнений не вызывает.
Уже вооружили.
Естественно, да. Для чего? Но для того, чтобы, как обычно, посеять рознь, организовать гражданскую войну, создать очаг нестабильности, напряженности, и дальше будут изо всех сил помогать. Вот они теперь, кстати, там яростно обсуждают, куда девать беженцев. А вроде сразу понятно, вот кто туда демократию заносил, вот там вот беженцев и размещайте. Забирайте всех к себе в США, в Британию, в Германию, на Украину, в Эстонию. Кто там в составе войск НАТО стоял? Там же весь контингент представлен.
Да.
Давайте, вот их и забирайте. Не надо там ничего изобретать. Просить Узбекистан, Таджикистан, себе везите. Причем поделите по долям, так сказать, участие. Вот у вас там 20 тысяч человек было, вот вы столько забираете. А у вас 150, значит, вы вот столько заберете.
Не все соглашусь просто с вами по поводу того, что афганцы так устали от американцев, что талибов встречали практически хлебом и солью. Вот не соглашусь.
Я предполагаю.
Не соглашусь, потому что талибан все-таки ребята лютые. И мы с вами тоже уже об этом говорили. Например, вопрос получения образования и для женщин. И, кстати, не только для женщин. Это очень важный момент. Они, например, не очень сторонники этой истории. Кроме того, если вспомнить их заход в Афганистан там с 96 по 2001 год, ну, мы прекрасно понимаем, что, опять же, ребятки неоднозначные. Да, сейчас они освоили СММчик, пилят его вообще на всех скоростях. Я вот почитала вчера их твиттер в ночи. Слушайте, они там и стихи пишут. Они, причем такие, знаете, ух, я вам скину, почитайте.
На каком языке? Надо,
ну, языке так, почитать. Давайте вот без уточнений. Я читала в переводе. Давайте так. Я читала в переводе. Ну, там, ой, стой. Мы вернулись, мы кровью вписали себя в страницы и т.д. и т.п. И хэштеги научили ставить. Молодцы, красавцы, не спорю. Но ребята все-таки довольно странные и в России считаются террористами. Далеко не все афганцы в восторге от их прихода, потому что не все афганцы пуштуны. И не всех афганцев задрали американцы. Иначе бы они не цеплялись за эти самые самолеты с криком «Америка, как же мы ж тебя любим». Неоднозначная история. Но как вы считаете, вот эта схватка между Северный Альянс 2.0 и Талибан 2.0, американцам нужна эта война, поскольку у тех, конечно, у тех оружие, хотят, чтобы воевали? Зачем?
Разделяй и властвуй, разделяй и властвуй. Ну, и тут я с вами не соглашусь только в одном. Я ничего не слышал про какие-то зверские бои, что они штурмуют какие-то города, врываются там, взрывы, небо в огне и все такое. Ничего такого нет. Они
не
просто
было.
Идут. Почему? Потому что они сидят повсюду. Потому что население благосклонно к ним относится. Потому что 300-тысячная армия без единого выстрела перешла на их сторону. Ну, такого так просто не может быть.
Так не из-за симпатии же, Дмитрий Юрьевич, не из-за симпатий. Потому ну, что эту самую армию как тренировали? Нагнали этих ковбоев, понимаете, сигаретками. Они их научили открывать пиво глазом, прости господи, и на этом все. Не поэтому важно. У армии там, не было мотива.
Там тоже пуштуны, которые тоже за свое биться могут вот изо всех сил. Так это выходит, все было обман.
Конечно.
В 20 лет и триллион долларов, под крики «Мы выгнали Талибан», 20 лет и триллион долларов были для того, чтобы привести Талибан обратно, ну тогда
нет, убедите. Чтобы получать проценты с наркотрафика. Победа, да. Не, ну давайте называть вещи своими именами. Чтобы получать прибыль с наркотрафика, который процветал все эти 20 лет, пока американский сапог там стоял.
И сейчас процветает.
Ну, талибы обещают, что они вот такие придушат. Хотя есть у меня ощущение, что они торгуются о цене, потому что другой статьи доходы для Афганистана, давайте объективно, нет. А экономисты из Талибана, ну, знаете, тоже те еще, из меня получше. Я вам вчера почитала, они вот заявили, мы запретим вывоз меди и железа из Афганистана. Класс.
Давно пора, да.
Это супер, только это никак не решает экономические проблемы Афганистана.
Но я, кстати, вот ваше упомянутое про женщин. Женщине нельзя ходить к мужчине-врачу. Вот нельзя.
Нельзя.
Ну, просто нельзя, да. При этом женщине нельзя ходить учиться.
Вот.
Вопрос, а откуда возьмутся женщины-врачи, к которым может ходить афганская женщина? Это нерешаемый вопрос.
Нерешаемый.
Ну, с таким уровнем мышления они там щано руководят.
Но они уже, знаете, вот наруководят, потому что пока это, правда, торг о цене, и, по сути, не предлагают приграничным странам, чтобы те им платили за то, чтобы они не сильно барагозили на границе. То есть, по сути, пока экономическая стратегия Талибана упирается только в это. И это, безусловно, вызывает массу вопросов вообще к ним. Но вы считаете, что, например, ополчение против Талибана тоже поддерживается американцами, видимо, что им нужна эта война, но афганская история бьет и по внутриполитической истории в самой Америке. Тут из небытия выскочил Трамп с криком «Байден, ты что устроил?» Хотя, я напоминаю, это был план Трампа, чтобы американцы чемодан, вокзал и яркий
гуком. Не такой же. Но это же, Надана, это представить невозможно. Это военные люди. А главная задача военных людей – это перемещение огромных людских масс. Известная шутка, если вы такие умные, почему строем не ходите, она на самом деле не смешная, потому что когда людей много, ходить можно только строем, иначе это неуправляемо. Так вот, затеивается впереди передвижение огромных человеческих масс, и в рамках этого мы берем, вывозим сначала солдат, а потом, у нас еще там гражданские сидят. Это кто такое мог придумать? Это даже не днище, это вообще какое-то безумие. Вы что там устроили? Они там теперь детишек на руках держат, водичкой поят. Поздно. Вот эти несчастные пуштуны, падающие с самолетов и привязанные веревками там на какой-то высоте, там труп бьется об корпус самолета. Это ж туши свет. Это позорище просто несусветное. Трамп абсолютно прав. Надо ли выводить войска? Конечно, надо. Но не так же. Какой идиот это устроил. А эти фотки с собаками в салоне самолета. Собаки сидят, там уши, конечно, на пассажирском сиденье. И тут же крики. О, это специально обученная собака, она дорогая. А не приходит в голову, что ее можно на пол посадить? А туда, например, тетку с ребенком. Не приходит, позорище.
Тут просто в пику Тони Блэр, если помните такого персонажа, я прошу пардону, назвал Байдена имбецилом. Ну вот по поводу ситуации в Афганистане. Простите, лично видел на английском языке, понимаете, лично, вот отвечаю, назвал имбецилом. Ну, наблюдая за всем тем, что сейчас происходит. Смотрите, вы считаете, что вот этот хаос, который мы наблюдаем, а мы правда наблюдаем некое безумие. И самое интересное, полную растерянность Белого дома. Но выходят они на бриф, что военные, что политики. У них глаза по 5, понимаете, монеты, уж не знаю, центов. И они, там наши граждане, но мы что-то придумаем. Абсолютная растерянность. Вы считаете, видимо, что они, им этот хаос выгоден, просто изображают из себя дурачков, на самом деле так и хотели. Но есть мнение, что так не хотели, так оно получилось.
Так не хотели. То есть войска выводить надо. Вот французы вроде говорят, еще в мае начали своих вывозить оттуда. Это к вопросу о том, кто чего там знал, кто чего не знал. Это какая-то уже настолько чудовищная рассогласованность, например, в действиях разведки и войска как такового, что даже понять невозможно, как это у вас так получается. Как это у вас? Такого не может быть внутри армейских структур, чтобы одни вот за это, другие вот за то. Плюс от политического руководства исходят какие-то шизофренические сигналы. Они вынуждены повиноваться, в результате получается вот такой бред. Но это, как и везде, это тотальное падение уровня профессионализма. Это никто не понимает, что надо делать. Вот они блеют. И никто не хочет ни за что отвечать, как Байден.
Афганский бумеранг ударит по Байдену, потому что сейчас республиканцы и Трамп хотят тему оседлать.
Обязательно. Он уже. Он-то сразу многим не нравился, а теперь, обгадившись, не нравится еще большему количеству. А мы с удовольствием посмотрим, что там с дедушкой будет. Вы видели тоже хороший
мем? Кровожадный Пучков.
Где-то стоят талибы с пулеметами. Внизу Трамп радостный. Спасибо деду за победу. Тоже хорошо получилось.
Не Трамп, только Байден. Не Трамп, Байден стоит, да? Нет, на эту тему я видел другую мем. Значит, Трамп, который залезает на осла. Просто намекаю, осел – символ демократической партии. Ну, там много еще других зашитых сигналов. Дмитрий Юрьевич, встретимся через неделю и продолжим. Счастливо!
До встречи! Да.
«Война и мир».